эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В прошедшие выходные случилось два разнонаправленных события. 2 июля президент Путин подписал обновленную версию стратегии национальной безопасности, где одна из задач – борьба с вестернизацией. А на съезде партии «Яблоко» лидеры этой партии говорили о себе как о единственной альтернативе авторитарному режиму и той партии, которая хотела бы европейского пути для России. У нас сегодня в студии участник съезда «Яблоко», член политкомитета этой партии Лев Шлосберг, а на связи по скайпу политолог Константин Калачев. Лев, ну, добрый день. Вот да простят меня делегаты съезда и вы. Я начну не с вашего партийного мероприятия. Ну, вот действительно, власть, я ее называю, так сказать, консервативная партия старых силовиков, КПСС-2, к годовщине плебисцита по поправкам в Конституцию приняла своего рода такую программу для себя. Какой режим создается в России, если вот следовать этому документу стратегии национальной безопасности?
Владимир Путин поставил перед собой и перед государством, перед российским государством задачу вырваться из всего потока мировой цивилизации, из пути естественного развития всего человечества. И таким образом избавить себя от себя и страну от естественной мировой конкуренции. Страны конкурируют между собой за лучшие условия для жизни людей, за более высокий уровень демократии, за более развитые институты экономического и социального развития, с тем, чтобы привлечь как можно больше людей, создать для них наилучшие условия жизни и работы. И в такую конкуренцию Россия вступать не хочет, потому что тогда нужно будет отказываться от авторитаризма и тоталитаризма и идти в сторону свободы. Тогда нужно будет открывать страну для тех компаний, которые могут оказаться намного, в десятки раз более эффективны, чем российские компании. И, собственно говоря, придется делать то самое главное, чего Путин делать не хочет и никогда делать не будет, это защищать права и свободы человека, строить государство, которое будет служить людям. Поэтому придумана идея отдельной цивилизации. Собственно говоря, сформирована концепция осажденной крепости. Весь мир против нас, все против нас. И на этом фоне что должны делать граждане России? Обеспечивать обороноспособность государства, защиту от внешнего врага. Это все было бы весьма и весьма просто печально, но это еще и грустно, потому что 200 лет назад, 150 лет назад и даже 70 лет назад эта концепция была понятна на той стадии развития, на которой находился мир. Сейчас, в 21 веке, вернуться к этой концепции – это не только попытка воссоздать Советский Союз с каким-то нулем, 2-0, 3-0, это попытка остановить прогресс на территории Российской Федерации. Просто остановить прогресс на территории страны.
Это Стругацкие обещали как-то, помните, в одном из... Понедельник начинается в субботу.
Да, нет ничего более точного, чем прогнозы художников. Они бывают намного более точные, чем историки и политики.
Но вы сказали, все против нас. А как же Китай? Вот этот идеал зрелого, развитого путинизма как раз и напоминает какой-то, так сказать, евразийский Китай-лайт, хотя и с ужесточающимся цифровым концлагерем.
Я думаю, что Китай – это про другое. Китай только что отметил столетие коммунистической партии Китая. Отметил так, что Владимир Владимирович, я думаю, завидовал, глядя на этот съезд. «Единой России» такие съезды не провести никогда. И, в принципе, КПСС к таким съездам стремилась, но как-то не случилось у них. Потому что в России все-таки корни свободы, обрубленные вот эти вот корешки свободы, они все равно вылезают. Кстати говоря, в перерыве съезда «Яблоко», который вы так походя упомянули в начале эфира. Я знаю, что «Яблоку» достанется. В перерыве съезда «Яблоко» мы смотрели мультфильм Гарри Бардина «Слушая Бетховена». Этот роскошный мультфильм, который был представлен в Каннах в 2016 году, там, где железные машины уничтожают все живое, пробивающееся сквозь забетонированное пространство, живое, в конце концов, побеждают. Фантастический, оптимистичный фильм, очень трогательный, очень талантливый. Но вот Путин сейчас работает в качестве вот такой железной машины, выклевывающей все живое, в надежде, что оно никогда не пробьется. Возвращаясь к Китаю. Китай никогда не был другом России с точки зрения глобального развития. Любая попытка дружбы с Китаем – это разговор о том, с каким аппетитом, с каким количеством соли и сахара Китай скушает Российскую Федерацию чуть быстрее или чуть дольше. Поэтому политика Путина в отношении Китая не просто недальновидна, эта политика смертельно опасна России и может угрожать распадом страны, всей ее восточной части, и напрямую угрожать государственному суверенитету. Я не знаю, понимает Путин это или нет, но Китай нельзя накормить. Вот есть страны, которых можно накормить хотя бы временно. А Китай – это та страна, которую накормить нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах. Процесс поедания – это процесс существования этой страны. Заигрывание с Китаем смертельно опасно для России. Мы не становимся сильнее, заигрывая с Китаем. Мы ослабеваем с каждым шагом заигрывания. Удивительно, что Путин – квалифицированный разведчик, этого не понимает.
Ну, не переоценивайте талантов Владимира Путина. Константин, как вы восприняли вот появление этой новой версии стратегии национальной безопасности, где, кстати говоря, указана как одна из главных угроз культурная вестернизация? Мне вот интересно, конечно, будут ли, как во времена нашей молодости, списки запрещенных рок-групп, каких-то культурных инициатив, которые будут рассылаться по райкомам «Единой России». Почему так боятся вот этой вестернизации?
Для меня концепция национальной безопасности – это закономерное развитие нынешнего курса. Собственно говоря, еще несколько лет назад ставка была сделана на патриотизм. А теперь патриотизм превращается в ура-патриотизм и турбо-патриотизм. Для поддержания патриотических настроений нужен образ внешнего врага. Внешний враг показан, найден, продемонстрирован. Это в широком смысле вестернизация. И это Америка, которая во всем виновата. Собственно говоря, эта концепция лишь развития предыдущей, новой редакции. И я полагаю, что это уже апофеоз стратегии обороны осажденной крепости, которая, наверное, ни к чему хорошему не приведет, потому что войны, не выходя из крепости, только обороняясь, не выигрывались. То есть даже если речь идет о том, что Россия является участником гибридной войны, находясь в осажденной крепости, войну не выиграть. Ну а лучше, конечно, было бы все-таки выстроить нормальные партнерские отношения с западными странами, но это другой разговор. Дело в том, что образ врага внутри, образ врага для реализации внутренней политики сегодня нужен как никогда. А Китай обменял свободу на материальные блага. Там экономический рост, даже в условиях пандемии, там рост доходов населения, там растущий средний класс. У нас доходы населения падают, у нас стагнация, которая грозит рано или поздно перерасти в кризис. И объяснять, почему нужно затягивать пояса, можно как раз предъявляя людям тему внешней угрозы, предлагая опираться на традиционные ценности, говоря о духовности как о альтернативе материальному. То есть кому-то яхты и дворцы, а кому-то духовность, утешение.
Лев, как вы считаете, существуют ли исторические корни для того, чтобы построить в России восточную деспотию? Очень часто говорят, ну и, так сказать, некоторые нелюбители нынешнего режима, что Россия – это орда, все ордынские традиции, они сохраняются, коллективизм, так сказать, из коммунистического прошлого тоже сохраняется, страх, так сказать, из времен Сталина, значит, он возрождается, так сказать, в разных формах, об этом и ваш лидер на съезде Григорий Явлинский и говорил. Словом, вот эта вот почва, которая реально существует, на мой взгляд, насколько она, так сказать, плодоносна в этом направлении?
Михаил, я хочу добавить оптимизма к вашему прогнозу. В любой стране мира можно построить восточную деспотию. В любой.
Согласен.
И сейчас я вам поясню аргументированно. Как это? Список исключений на стол, пожалуйста. Посмотрите. 400-500 лет назад рядом с нами, в нескольких тысячах километров от российской части Европы, жгли людей на кострах в будущих просвещенных странах Европейского Союза.
В тогдашней России тоже жгли людей на кострах.
Хочу.
Этих, как это называется, где там старообрядцев жгли, значит, типа срубы, да, и прочее.
Да.
Вот, было
да.
Такое.
В Белозерске.
Все было одинаково.
В Пустозерске жгли.
Да,
там, где, там, где сожгли протопопа Аввакума. Везде, во всех странах был период фантастической дикости. Везде. Ничего не было написано на роду Германии. Вспомните распад Римской империи. Куда пошли замечательные племена? Они пошли на неосвоенные земли или на те земли, которые в их понимании были освоены плохо и разрушили цивилизацию, и пришли на место дворцов и всякого, как тогда казалось, высшего просвещения. Для каждой страны может случиться сценарий катастрофы. Вообще, самый показательный сценарий национальной катастрофы, общенациональной катастрофы, это Германия 30-х годов. Страна Бетховена, Гёте, Шиллера, великих философов. К кто мог предположить, даже во время Первой мировой войны, в которой Германия сыграла чудовищную и во многом роковую роль, что дело закончится фашизмом и нацизмом уже через два десятка лет. Поэтому сказать, что вот Россия на роду начертана превратиться в полное ордынское ханство, а другим странам такая угроза не грозит, нет. Посмотрите процессы, которые сейчас происходят в Венгрии. Очень опасные процессы. Крайне опасные процессы. Везде есть политики, стремящиеся к тому, чтобы сделать страну, современную европейскую страну, ордынской страной. Им так кажется эффективным управлять. Они хотят такое общество. Общество, разделенное на группы, вплоть до сословного общества. Группы сословий, враждующие между собой. Просто Россия страна с огромной территорией, и эта огромная территория предлагает разные варианты развития. Вот мы на съезде «Яблоко», я вас замучу сегодня съездом «Яблоко»,
праздновали
восстановление исторического союза Твери и Пскова, создав региональную группу из Тверской и Псковской областей для общения с избирателями партии «Яблоко».
Ну, логичнее было Псков объединить с Новгородом.
Новгород у нас самостоятельный настолько, что он не хочет повторить ошибок XIV века. Вот Болотовский мирный договор остался в памяти Новгорода навсегда, когда мы от него отложились. Так что Новгород у нас объединился с Вологдой, собственно, со своими бывшими северо-восточными владениями. Все, в общем-то, вполне логично. Михаил, хорошо, что мы можем говорить об истории, в том числе истории раннего и развитого Средневековья в разговоре о современной политике. Но главное, что я хочу сказать, нет предначертанности исторического процесса. Ничто и никогда не предрешено. Но ошибки политиков, искушение общества, жадность людей, корысть, стремление к превосходству над другими людьми могут привести к чудовищным последствиям. Да, в России сейчас угрозы чрезвычайно высоки. Наивысшие...
Угрозы чего?
Угрозы ликвидации прав и свобод человека и институтов свободы.
А они разве уже не ликвидированы?
Мы с вами где говорим?
Мы говорим на американском радио.
В городе Москве на радио «Свобода».
Ну, пока в Москве, да, спасибо.
Вот когда эфиры «Радио Свобода» в Москве будут невозможны, если такое случится, значит, «Свобода» в Москве будет невозможна. Пока мы говорим в Москве, на улице Большая Дмитровка, я ничего не перепутал.
Малая
Дмитровка, как это, близко. И обсуждаем Институты Свободы, Путина и угрозы российской государственности.
Ну, Константин, что вы добавите? Есть историческая вот такая предопределенность? Пользуется ли этим власть? Пользуется ли этим партия «Единая Россия» сейчас, так сказать, в своей избирательной борьбе с тем же «Яблоком», например?
Предопределенности нет, но есть закономерности. Есть закономерности, есть условия, которые позволяют этим закономерностям развиваться. И, собственно говоря, все происходящее сейчас было бы невозможно, если бы мы жили лет через 50 или через 100 после того, как распался Советский Союз. Но постсоветское сознание, постсоветские люди все еще в большинстве. И я думаю, что, собственно говоря, ответ на трудные вопросы о развитии, в том числе развитии политических прав и свобод, даст только время. Только со смены поколения может что-то серьезно измениться, потому что сейчас, ну, давайте честно признаемся, вопрос политических прав и свобод волнует меньшинство. Большинство волнует проблемы выживания, большинство настроено патерналистски. Это не означает какой-то особый менталитет русского человека. Когда русский человек попадает за границу, он вполне встраивается в любое общество. Но, как говорится, с волками жить, по-волчьи выть. Нельзя быть и жить в обществе, и быть свободным от общества. То есть, собственно говоря, прошлое хватает за ноги. И это прошлое совсем недавнее. То есть, собственно говоря, давайте вспомним. Я еще в 89-90 году ходил на митинги, кричал «Долой КПСС». Вот. Прошло всего 30 лет с небольшим. Это слишком маленький срок для того, чтобы говорить о серьезных системных изменениях. Лет через 50, вот, уж наверняка через 100, все будет по-другому.
Да, очень оптимистичный, конечно, взгляд. Ну, давайте, так сказать, о чем-нибудь материальном, что людей волнует, и поговорим. Вот в этой же стратегии заложен приоритет духовного над материальным. Но это, наверное, можно трактовать так, что власть может кормить людей вот разными теориями, пугалками, обещаниями, а в то же время делать с ними все, что угодно. И я вот сегодня увидел свежее сообщение, что обсуждается повышение налогов, дополнительно там, 400 миллиардов рублей ежегодно. Там с таких-то отраслей, как всегда, с нефтянки, значит, бензин подорожает, видимо. Ну и за счет, как написано, состоятельных физических лиц. Лев, я понимаю, что вы не экономист, но вы политик. Это что же происходит? Только что не, сначала обещали налоги не менять, потом их все-таки поменяли. Вроде народ ведет себя послушно, за Конституцию голосует. Ну давайте еще повысим налоги тогда, и чтобы побольше платили денег в бюджет на непонятные проекты.
Смотрите, все инициативы о повышении налогов для наиболее состоятельных – это подкормка мифами наименее состоятельных. Это охота за богатенькими. Это то, что делали большевики, только они это делали еще в других формах, в том числе и самых чудовищных, путем физического уничтожения. Но это подкормка людей, которые совершенно очевидно не получают достаточной доли национального пирога обещаниями, что сейчас мы оторвем тот кусочек. Тот кусочек этим бедным не придет никогда. Но когда им обещают оторвать, им хочется верить, что придет к ним. Придет, на самом деле, к тем, кто уже давно отрывает эти куски и засовывает себе в карманы. К слову сказать, приоритет духовного над материальным, а можно список тех, у кого будет приоритет материальным и над духовным.
Но мы же знаем, при Путине появилось 117 миллиардеров, а до его прихода к власти в России миллиардеров долларовых не было. Наверное, этот ответ на ваш вопрос.
Вы исчерпывающе ответили на вопрос. То есть есть люди, чья духовность высока настолько, что в простой повседневной жизни в этом мире они получают возможность тотального космического превосходства материального над духовным. Ответ получен, да.
Ну а что, нельзя без этого обойтись, вот без таких шагов нельзя?
Им нельзя.
Почему?
Им нельзя, потому что им важно примитивное общество и примитивное восприятие. Им нужно проверять, реагируют ли люди на примитивные контрастные вещи, которые позволяют определить, насколько бедная часть народа продолжает ненавидеть успешность и состоятельность, безотносительно к истокам происхождения этой успешности и состоятельности. Если успешный и состоятельный вор, отношение к нему понятно. Но сам принцип того, что я бедный, значит я хороший, а если кто-то богатый, или даже если я богатый, это плохо, это как раз выращивание мотивации отказа к саморазвитию. То есть вы должны быть бедными, покорными, государство о вас заботится, вы получаете пайку, хлеб с водой, когда есть лишняя копейка у кого-то, хлеб с молоком. Но никогда не думайте, что вы можете получать что-то больше, но вот государство делает, что может. Посмотрите, какие внешние угрозы. Вы посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах.
Что происходит в Соединенных Штатах?
В Соединенных Штатах происходит полный крах государства, когда они рухнут, что будет с несчастной Россией.
Мне это рассказывает Владимир Путин.
Это рассказывает Владимир Путин сразу после встречи с Джо Байденом. Отдав соответствующие комплименты господину Байдену публично.
Ну вот видите, но встреча-то была все-таки в пользу мира, а не в пользу войны, наверное. Можно было бы сказать, что теперь мы не должны столько тратить на ракеты, раз мы там по СНВ-3 договорились, еще будем договариваться.
А вдруг обманут? А вдруг враги обманут? Враги же всегда обманут. Поэтому броня крепка, танки наши быстрые, и что-то там стоит на запасном пути.
То есть народ должен платить за такую внешнюю политику?
Народ должен считать, что такая внешняя политика спасает ему жизнь, не понимая, что такая внешняя политика убивает все. Все условия жизни, все здравоохранение, все образование, всю культуру, включая альтернативную культуру, убивает свободу, убивает возможности местного самоуправления, убивает возможности регионального развития и федерализма, убивает вообще жизненную среду, просто жизненную среду. Люди должны верить, что вот эти вот редуты, расставленные по всему миру, включая ядерные, это единственное, что спасает их несчастную жизнь. Это мифы, которыми кормится это государство. С помощью этих мифов оно уничтожает гражданское общество.
Константин, а что вы скажете? Вот с точки зрения предвыборных технологий, вот сегодняшняя утечка о том, что будет очередное повышение налогов, она по кому бьет? По «Единой России» или власти удастся объясниться и сказать, что вот в том духе, как шутит сейчас Лев, значит, что это все на борьбу с врагом?
Ну, вы поймите, что запрос и на великодержавность, и на раскулачивание формировался снизу. Да? Потом люди ахают, охают и говорят, что мы этого не хотели, но изначально все-таки запрос формировался снизу, и власть дает ответ на этот запрос. Я согласен со Львом, что для людей очень важно, чтобы государство продемонстрировало свою готовность к перераспределению материальных благ. Социальное государство, как понятие, нужно наполнять содержанием. Другое дело, что многое выглядит либо постановочным, либо неэффективным, а иногда даже вредным. В конце концов, действительно, одним предлагают нестяжательство, другим доступ к ренте, и, собственно говоря, так наше общество и живет. Но перед выборами важно показать, что государство готово перераспределить какие-то материальные блага через увеличение налогов на тех, кто более успешен, в пользу бедных. И я думаю, что это никоим образом не бьет по избирателям «Единой России», потому что известно, что основная избирательная сила «Единой России» – это женщины среднего и старшего возраста, со средним образованием, со средним достатком или достатком ниже среднего. Чем богаче человек, чем чаще от него можно услышать критические высказывания в адрес власти. Послушайте, что говорят в московских гостиных, да, или о чем рассуждают бизнесмены от средних и выше. Там рефлексии и критики предостаточно. Ну, за исключением, может быть, тех, кто входит совсем уж узкий круг, те самые новые миллиардеры. А что касается людей, живущих внизу этой пирамиды, они ждут перераспределения. И я думаю, что новость про увеличение налоговой нагрузки на какую-то часть бизнеса, она, может быть, добавит голосов каким-то партиям типа «Яблоко» или «Новые люди», но это будет очень немного голосов. А с точки зрения большинства все правильно, так и надо, собственно говоря, на этот запрос.
Так что, с патернализмом бороться невозможно, Лев? И вот ваша партия, она что предлагает тем людям, которые бедные, вот, обделенные этим режимом? Где деньги-то взять? Может, действительно обложить богатых и, значит, там как-то это все попилить правильно?
Так пилить-то они не смогут. Пилят-то другие. Если им дать пилу, то они попилят, как в 17-м году.
А если вам дать пилу?
А нам пила не нужна. Нам нужна удочка, с помощью которой мы будем учить людей ловить рыбу. Смотрите, что предлагает партия «Яблоко» бедным людям. Первое. Она предлагает защиту прав и свобод. Собственность неприкосновенна. Суд независимый. Свобода слова. Политическая конкуренция. Свобода выбора. Мы предлагаем человеку воспользоваться естественными правами. Для того, чтобы люди могли этими естественными правами пользоваться, мы должны за эти права бороться в политике. Мы объясняем людям, что все, что происходит с вами, ваша нищета, невозможность нормально есть, невозможность нормально лечиться, невозможность нормально вырастить детей, происходит из того, что в стране нет нормальной политики, нет нормального государства, которое находится в зависимости от людей и подотчетно людям. Мы объясняем людям, если вы хотите, чтобы продолжалось то ужасное, что происходит сейчас, вам нужно думать, вам нужно продолжать делать то, что вы делаете сейчас, и голосовать за действующую власть. Тогда ничего не изменится. Если вы хотите изменить положение дел, то тогда вам нужно думать о политике и смотреть, что происходит вокруг вас, не только вот в вашем личном доме, в вашем личном семейном и близком каком-то пространстве. Это очень... По сути дела, идет речь о просвещении и воспитании избирателя, потому что непросвещенные и невоспитанные избиратели – это избиратели действующей власти. Это люди, которые либо довольны тем, что происходит сейчас, их меньшинство, кстати говоря, либо люди, которые боятся потерять то малое, то крохотное, что у них есть сейчас, они это малое и крохотное связывают с властью и говорят: оппозиция, оппозиция, у нас есть сегодня 3 корочки хлеба. Когда ты придешь к власти, у нас будут 4 корочки хлеба или 2 корочки хлеба. И для миллионов людей это судьбоносный вопрос. Мы должны объяснить, для того, чтобы вы могли не считать от 2 до 4 корочек хлеба, должно измениться ваше положение в обществе. Вы должны стать реально совладельцем этого государства и принимать решения о власти, начиная с местного совета и заканчивая президентом страны, так, как вы это видите. В людях проснется личное достоинство. Мы абсолютно недооцениваем духовные, политические и культурные запасы людей. Ну, может быть, уже в тысячный раз мы вспоминаем, но кто мог подумать в 1985 году, какие запасы воли к свободе есть у людей, когда им сказали «можно». А теперь слово «свобода» – это «можно», это все освободилось.
А теперь им сказали «нельзя». Назад.
Только не все согласились.
Ну, немногие не согласились, судя по той статистике,
которая... Хорошо, возвращаемся в 60...
Любовь, та еще Сталину, растет просто с каждым днем.
Растет любовь к мифу о товарище Сталине. А если построить вот здесь, где-нибудь рядом, недалеко от Москвы, где-нибудь рядом с Тверью или Новгородом, или с Псковом, реальный ГУЛАГ, и сообщить, что ворота открыты, любовь к товарищу Сталину из мифической превратится в дикий страх.
Ну, нынешние власти, они собираются, кажется, использовать некоторые методы товарища Сталина, отправив заключенных на стройки передового капитализма, там какие-то госкапитализмы, я бы
сказал. Это известные методы большевистского правительства, когда рушится экономическая модель в стране, возникает искушение использовать фактически безвозмездный труд людей, лишенных свободы. Только нужно сказать, что тогда если переходить еще к этой модели, нужно увеличить число заключенных для решения таких народно-хозяйственных задач примерно в 10 раз, чтобы это имело экономический масштаб.
При том количестве силовиков, которые сейчас есть, за которые платят российские
все граждане,
то этого, в общем, можно ожидать.
А знаете, что будет дальше? А дальше половина этих силовиков займет места в этих лагерях. Потому что вторая половина будет стремиться освободить себе пространство для дальнейшего карьерного роста и начнет вторую половину сажать в эти гулаги. И ничего другого произойти не может. Могу сказать, что многие нелишенные чувства реальности работники силовых структур в ужасе от того, что происходит в стране. Они понимают, как работает силовая машина. Когда нажатие одной кнопки, когда одной команды ФАС достаточно для того, чтобы не просто сломать жизнь человеку, а чтобы убить человека.
Константин, а вы согласны с тезисом о том, что в России создалось сословное государство, и действительно силовики управляют всем, ну, и у них, конечно, разные группы, но я даже такую теорию слышал, что Путин вообще ничего не решает, а он заложник этих самых силовых структур сейчас?
Проблема есть, и эта проблема будет нарастать. Есть конкуренция внутри силовых структур и между силовыми структурами. И механизмов контроля на сегодняшний день не просматривается, потому что похоже, что здесь Путин пустил все уже буквально на самотек. И некоторые действия, которые происходят, это не те решения, которые принимаются на Старой площади, да, а те решения, о которых администрация президента узнают уже постфактум, возможно, как узнаем об этом и мы. Так что я согласен, что да, действительно получилось сословное общество, в котором человек в погонах выше по статусу человека без погон. И не думаю, что людям это нравится. Другое дело, что когда Шлоттер говорит о просвещении, освещаемый должен понимать просвещателя. Мы говорим о собственности, но у многих этой собственности нет. Мы говорим про суды, их независимость, но большинство старается с судами вообще не сталкиваться. Вы говорите про силовиков, но, опять же, да, человек переходит на другую сторону улицы, увидев полицейского на всякий случай, но при этом не имеет тех претензий, которые формулирует представитель Яблока, просто в силу того, что у него другая система ценностей, другое мировоззрение и другое представление о происходящем. То есть, с одной стороны, да, конечно, плохо все силы силовиков, но с другой стороны, а кто нас защитит?
Константин сейчас сказал исключительной важности вещи. Я фактически повторю один из тезисов его выступления, но об этом нужно говорить много, и об этом должны говорить все, кто понимает, что это происходит. Одно из важнейших действий десталинизации, которое проводил Хрущев, заключалось в том, что он сделал выводы из периода репрессий и поставил силовые структуры, включая КГБ, под контроль КПСС, под контроль политической власти. Это было одно из самых принципиальных действий Хрущева после Сталина, и это поняли все те, кто был участником принятия решений. Сейчас мы видим процесс, который возвращает страну в тот алгоритм государственного управления, который был при Сталине. Сегодня партией власти в России является ФСБ. Реальным политбюро является Совет Безопасности. Вот этот продукт, с обсуждения которого мы начали сегодняшний эфир, это продукт людей, которые стали обладать политической властью, не являясь по своему статусу государственному статусу, этой политической власти. Вопросы государственной безопасности – это не вопросы политического сыска, это не вопросы ликвидации свобод, прав человека и политической конкуренции. То, что сейчас происходит с Путиным, он возвращается в начальную точку своего появления на политический свет – как Борис Николаевич Ельцин и его ближайшее окружение выбрали Путина? Они выбрали охранника. Охранника своего статуса, сформировавшегося к концу 90-х годов. Им показалось, что этот человек такой дисциплинированный, такой реактивный, такой вежливый в разговоре, такой, в их понимании, понятный. Им казалось, что они понимают Путина. Это именно тот человек, который позволит им сохранить все полученное и сохранить некий баланс общественных сил. Сейчас, вот в той стадии своего политического развития, а Путин тоже, естественно, развивается, он пришел к ситуации, когда его партией власти является его охранка. Те люди, кто охраняет его политическую власть. В стране сейчас не стоит вопрос об экономическом развитии, не стоит вопрос о культурном развитии, не стоит вопрос о свободах. Политическая власть ставит задачу только о сохранении политической власти. С помощью парламентских выборов, с помощью ротации силовиков, с помощью репрессий стоит вопрос только о власти. И когда сейчас Путин придает такое значение силовикам рядом с собой, нет возможности сказать, какая доля принятия решений находится у него лично. Он может любое решение остановить. Его положение в системе сейчас таково, что кнопка императора работает. Но машина принятия решений запущена таким образом, что спецслужбы, силовые структуры уже сейчас могут принять любое, подчеркиваю, любое политическое решение, в том числе персональное, даже не извещая администрацию президента Российской Федерации.
Кстати, я замечу, тут интересная статистика УРА.РУ сделала. Сейчас 81 из 450 депутатов – это силовики, а теперь будет их где-то в полтора раза больше, если вот эти списки, так сказать, парламентских так называемых партий пройдут в Государственную Думу. Но в той же «Единой России» там 52 человека по одномандатных округам, и еще 40 в региональных группах, и в другие, так сказать, вот эти партии справедливые, коммунистические, тоже насованы. То есть это соответствует тому, о чем мы говорим. Но я хотел бы вас спросить вот о чем. А как тогда это все менять и ставить под контроль? Вот ваш лидер Николай Рыбаков, он произнес такую мантру: мы не хотим повторения революции, у России был такой опыт. Но то, что если убирать вот это сословное представительство, эту структуру, то это все равно революция. Просто она может быть там мирная, бархатная и так далее, но без революции, похоже, не обойдется, в этом уверены многие комментаторы и политологи.
Михаил, я думаю, что никто из людей, несущих ответственность за свою жизнь, жизнь детей, жизнь семьи, друзей, близких, не может всерьез говорить о революции как о процессе, который может изменить страну в лучшую сторону. Разные люди, возможно, понимают разные под словом революция, но революция – это переворот, обстоятельства которого являются вопросом исторической ситуации. Если мы возвращаемся в начало 20 века и смотрим те обстоятельства исторические, которые сформировались в нашей стране, к 1914 году, к моменту, когда иллюзии России были настолько высокоразвиты, что страна с криками миллионов приветствовала начало Первой мировой войны, точнее вступление в Россию в Первую мировую войну. Когда из Петербурга делают Петроград, когда люди встречают Николая Александровича Романова, и женщины плачут от счастья и благодарности, что он принял решение о вступлении в войну, и с восторгом провожают войска на фронт. Если бы в тот момент, в 1914 году, Николай Александрович, его ближайшему политическому окружению, российскому правительству, вообще российскому обществу сказали, что всего через 3 года эти же самые люди будут кричать в голос Николаю Александровичу Романову: «Уходи! Уходи! Ты предал Россию! Мы тебя ненавидим! Уходи!» Командующие всех фронтов будут слать в Псков, в салон-вагон, стоящий на запасных путях Псковского вокзала, депеши: «Ваше Величество, пожалуйста, пожалуйста, примите ответственное решение, уйдите, избавьте страну от себя». Этот путь через войну, через революцию всего, то есть через переворот всего, представление о добре и зле, о плохом и хорошем, о правильных и неправильных решениях, страна прошла за 3 года, и началась тотальная общенациональная катастрофа. А все воспевали слово «революция». Сколько деятелей русской культуры в начале 20 века приветствовали революцию?
Ну, мы видели и другие революции. Пожалуйста, бархатная революция в Восточной Европе. Лишь одна в Румынии была кровавой, не бархатная. Остальные, так сказать, вполне
спокойно сменили режим. Бархатная революция возможна в стране, где любые власти, в том числе монопольные власти, признают роль общественного мнения. И если общество говорит «нет», то эти власти готовы подчиниться.
Хорошо, Лев, а давайте о России конкретно.
Нет, вы мне сейчас про бархатную революцию.
Я вас не уводил.
Вы меня увели в бархатную революцию.
Хорошо.
А 17-й год, Михаил, погодите, 17-й год полезно вспоминать. Полезным. Всем тем, кто бегает с этим ужасным словом «революция», нужно вот просто в лицо, желательно близко, желательно по щекам, подсовывать 17-й год и гражданскую войну, и потом сталинские репрессии.
Хорошо. Так а в России-то что? Как сменять? Вы уходите в исторические всякие аналогии, а что делать-то с этим слоем, который сидит и ничего не производит, как нам правильно сказал Константин, зато перераспределяет общественный продукт в свою пользу? Что ваша партия решила? Пойти на выборы и, так сказать, занять место в Думе вместе с ними?
Наша партия решила, и не в первый раз, продолжать отстаивать свою политическую позицию, которая является не просто позицией партии, а которая является позицией гражданского общества России. Мы представители гражданского общества. Только на выборах люди могут показать, сколько их на самом деле. Если их 100 тысяч, это одна ситуация. Если их миллион, это другая ситуация. Если 10 миллионов, с этого момента начинается влияние на власть. Сколько людей демократических взглядов готовы прийти на выборы и сказать «нет», утрате всех прав и свобод и жизни в страхе, мы можем узнать только на выборах даже таких, какие сейчас есть в России. Да, находиться в Государственной Думе рядом с людьми, которые производят репрессии, притом на безостановочном потоке, и законодательно, и исполнительно. Это испытание, которое мы пока не проходили, и ни одна демократическая партия это испытание не проходила. Потому что сидеть в Думе рядом с Берией, в советское время это была другая дума, а в постсоветское время Берии в думах пока не сидели. Но, судя по всему, они вот сейчас туда намерены прийти. Как мы будем с ними находиться в одном общежитии, сказать сложно. Но даже господам Берии и Ежовым, и всем остальным полезно напоминать, господа, вы, очевидно, писатели истории, вы не читатели. Если вы хотите встать в не очень долгую, хочу сказать, не очень длинную очередь в ГУЛАГ, то мы готовы вас посчитать. Вы, господин Иван Иванович, будете пятым. А вы, Федор Федорович, вы такой усердный, вы будете вторым. И об этом нужно говорить не в эфире «Радио Свобода» на Малой Дмитровке в Москве, а на Охотном ряду в Государственной Думе, под диктофоны, под камеры, чтобы это слышало общество. И тогда общество начнет просыпаться. То общество, которое сейчас молчит, от этих публичных выступлений будет просыпаться и задавать себе вопросы, что происходит и куда двигаться дальше. Любые политические перемены в стране, в любой стране, от бархатной Чехии до небархатной России, начинаются с изменения общественного мнения. Для этого это мнение другое должно присутствовать в политическом пространстве. В данной ситуации, в пространстве вот этой Государственной Думы, которая сейчас будет формироваться. Хотите, чтобы одна шестеренка, хотя бы одна шестеренка государственного механизма вращалась не в сторону страшной крови и бесчеловечности, а в другую и мешала всему остальному Молоху, вращаться в сторону революции и в сторону репрессий. Тогда голосуйте за эту шестеренку. Вот такую, какая есть. Вы, может быть, хотели там, чтобы было 25 зубчиков, а там будет 15. Ну, простите, нас сегодня 15. Но это лучше, чем 0. Хорошо. Это в 1000 раз лучше, чем 0. Не в 15 раз лучше, а в 1000 раз лучше, чем 0.
Хорошо, я еще хотел одну тему обязательно затронуть. Это все-таки тема пандемии, и ваш лидер и основатель партии Григорий Явлинский как раз говорил о том, что сегодня страна и этот режим проходит испытания тем, так сказать, что случилось, и невозможно действительно пандемию, эпидемию и прочее подкупить, уговорить и так далее. Это некий тест. Действительно, вот прирост инфицированных сейчас максимальный. Люди заражаются по 25 тысяч в день, по 600 умирают, ни дня без некролога. Вот Владимир Меньшов сегодня скончался, например. Что вы думаете об этой ситуации, Лев, ваша партия? Собственно, вот вводится очередная обязательная вакцинация. Это, например, Омская область сегодня. Значит, где-то в Якутии ввели QR-коды для того, чтобы посещать государственные органы и прочее. Что делает власть? Как вы оцениваете вот это все происходящее?
Ковид – это глобальная угроза. И я предполагаю, что за последние 150-200 лет это первая такого масштаба глобальная угроза человечеству как виду. К такой угрозе не было готово ни одно государство. Ни одно. Это показательно видно на примере, в том числе, Соединенных Штатов Америки. Они не были абсолютно готовы, а безбашенный президент превратил эту неготовность в череду миллионов смертей. Вопрос в том, как государство реагирует на эту угрозу, какие они делают выводы. Перед всеми государствами, перед всеми странами сейчас стоит одна глобальная задача – спасение жизни людей. Насколько к этому готова государственная власть? Насколько к этому готово здравоохранение? Какая политика в области, в том числе вакцинации, будет вестись государством? Вот берем конкретно Российскую Федерацию. Судя по всему, вакцина «Спутник Ви» – одна из лучших вакцин в мире. Но мы не можем сравнить ее с другими вакцинами, потому что жажда безудержной наживы, уже просто деньги сочатся сквозь пальцы. Вы сдохнете раньше, чем посчитаете эти деньги. Вы даже не можете ими успеть воспользоваться. Вы не успеете, вы уйдете из жизни раньше, даже не от ковида. Вы столько не проживете, чтобы это все пересчитать. Но нет, нежелание впустить сюда другие вакцины, это не потому, что они боятся, что эффективность спутника будет не 92, как названо официально, а может быть 82. Это уже хорошо при такой пандемии. Это тоже хорошо. Но нежелание выпустить из рук все деньги, все. Это вот желание превратить все в золото. В итоге это все золото будет превращаться в могильные черепки. И это очень показательно для государства. Потому что если деньги выше людей, то тогда Pfizer здесь не будет. И Moderna здесь не будет.
А вы за это?
Я за то, чтобы рынок был открыт для всех вакцин, но и для спутника Ви были открыты рынки Западной Европы и США, потому что тогда все граждане всех стран должны иметь возможность доступа ко всем вакцинам. До тех пор, пока 2/3 жителей развитых стран, где существует вообще здравоохранение как система, не вакцинируются, никакой популяционный паритет, никакая защита популяционного иммунитет не будет достигнут. Это невозможно. Другое дело, что государство, не умеющее общаться с людьми, не ставящее здравоохранение, здоровье людей, жизни людей в качестве приоритета, не будет никогда проводить вакцинацию естественными путями. Потому что увеличение числа вакцинированных, это в том числе...
Ну, пусть они обязательно провакцинируют хотя бы часть населения. А что же делать-то, если оно такое государство и такая система?
Погодите. На самом деле...
Пусть и убеждают.
Создание стимулов для вакцинированных – это абсолютно нормально. Создание здорового климата в организациях, куда люди могут приходить и спокойно снимать маски и хотя бы на рабочем месте не быть в средствах индивидуальной защиты – это нормально. Но при этом достаточного разговора с людьми просветительского нет. Посмотрите, сколько поднялось абсолютно не то, что непросвещенных, а пещерных мнений о недопустимости, вреде вакцинации, чипизации и других совершенно диких вещей.
Рекламировать чушь.
Погодите, Михаил, я могу сказать, почему. Это показывает реальный уровень недоверия людей к политическим властям. Если вы лжете о благосостоянии, а оно падает. Если вы говорите о свободе и конкуренции, а на выборы почти невозможно попасть. Если вы говорите, что у нас есть суд, а на самом деле на здании суда нужно писать другие 3 буквы, то тогда в вашей вакцине никто не будет верить, даже если она вся из себя, олимпийский чемпион по всему миру. Потому что если лжет государство как таковое, все, что оно производит, будет лживым. И это глобальная проблема. Хотя говоря, это был фактически плебисцит. Отношение к вакцинации – это плебисцит по отношению к властям. Это рейтинг Путина, это рейтинг правительства, это рейтинг Единой России. Это совершенно принципиальный показатель.
Константин, что вы скажете? Вот подорвала ли позиции власти эпидемия? Или наоборот, власть успешно пользуется тем, что произошло, вводя разнообразные ограничения и опять же объясняя народу, что не они виноваты, а вот уханьский вирус там размножился и мутировал?
Ну, на первом этапе, естественно, реакция людей – сплотиться, объединиться с властью в надежде на то, что власть знает, что и как нужно делать, надежда на помощь, надежда на защиту. Потом наступает этап разочарования. Но от этапа разочарования до этапа активного разочарования и готовности к действиям дистанция огромного размера. То есть понятно, что очень многие разочарованы сейчас тем, что в ходе пандемии не получили реальной помощи и поддержки. Если говорить о вакцинации, то здесь мы выбрали особый путь. Да, есть путь добровольный, есть путь принудительный. У нас добровольно-принудительно. И тут тоже заметно лукавство. Но, с другой стороны, достаточно успешно пропаганде удается сделать виноватыми и крайними самих людей. То есть, условно говоря, власть делает все возможное, например, для проведения кампании вакцинации. Сам президент уже обращается к людям, объясняет полезность, вступает как лектор общества знания, рассказывает о том, какой он прививкой, какой прививкой он привился. А люди по-прежнему не хотят. То есть можно, собственно говоря, переложить ответственность на самих людей. Но понравится ли это людям? Мы видим, что рейтинги власти не растут, а снижаются. Они могли бы снижаться еще сильнее, но действительно надо отдать должное. Не стоит везде и всегда критиковать власть. По ходу пандемии она не бездействовала. Да, конечно, переложи ответственность на губернаторов. Да, Путин, как всегда, над и с большинством. Путин говорит о недопустимости обязательных прививок и добровольности, а в это время регионы, по сути дела, вводят прививки принудительно. Но в любом случае эта политика работает и говорит о том, что у нас есть какое-то массовое недовольство, и люди готовы выйти на улицы недовольные одни тем, как плохо идет прививочная кампания, другие тем, что их заставить прививаться, не приходится. Другое дело, что очков авторитета власть на этой теме, тех, которые могла бы, если бы с самого начала проводила нормальную инфекционную политику, ведь они сами себе рыли яму, например, когда рассказывали о рисках и угрозах, которые возникают после прививок западными прививками. То есть если западные прививки создают риски и угрозы здоровью человека, думает обычный обыватель, что же тогда будет с нашими? То есть, в принципе, многие проблемы с прививочной кампанией были заложены самой властью, точнее, ее пропагандистами, рупорами этой власти. Но в целом ситуация под контролем, и я бы не стал сгущать краски. То есть авторитета, конечно, не заработали, рейтинги не выросли, но и не упали. Или почти не упали.
Хорошо, ну давайте, вот теперь давайте про съезд яблока. Мы вроде как общую картину нарисовали. Ну вот я читаю, так сказать, отзывы о вашем мероприятии и пишут так. У яблока были серьезные шансы преодолеть 5-процентный барьер, если партия показала бы избирателям, что она главная оппозиционная сила, но этому не способствует отказ выдвинуть сильных независимых кандидатов, который произошел в последний момент. И действительно, группа кандидатов, которые были связаны с Алексеем Навальным или, так сказать, проштрафились перед администрацией президента, вылетели, ну, я не знаю, там, Максим Резник, Русакова, Шендерович и прочие другие. И вот некоторые теперь уверены, что ничего у вас не получится. Что вы ответите?
Михаил, это не наша партия, это ваша партия. Потому что других партий, за которые могут голосовать демократические граждане России, нет. Это первое. Второе. В течение почти года партия «Яблоко» вела диалог с различными демократическими политиками, не входящими в партию «Яблоко» и не входившими. Диалог с некоторыми завершился успешно, а с некоторыми нет. И с некоторыми политиками внутри партии «Яблоко» диалог не завершился успешно, к моему большому сожалению. Но ситуация сейчас такова. Вот у нас заканчивается чемпионат Европы по футболу, вот, из которого сборная команда Российской Федерации вышла на ранней стадии, потому что это команда какой-то другой страны, которая не отражает чаяния, интересы и мечты российского общества. Она живет
вот
своей
народ
жизнью.
Народ требует сменить тренера. Но вас Явлинский народ решил не баллотироваться во главе списка. Он как бы ушел с поста тренера?
Явлинский может быть и будет тренером партии «Яблоко» столько, сколько он готов работать с российским обществом и партией «Яблоко». Партия «Яблоко» вышла на выборы депутатов Государственной Думы в том составе, в котором смогла выйти. Есть потери. Но потери на войне и потери в политике делятся на две части.
Подождите, а погодите. Есть потери или есть сдачи, когда
есть
администрация
потери
президента от вас потребовала,
Михаил,
убрать
можно,
часть людей?
Можно протокол администрации президента, и тогда будем обсуждать.
Я понимаю.
Михаил,
а вы докажите этот прием
известен. Нет, погодите, нет. Это другой прием. Это другой прием. Партия имеет право выдвигать тех, кого считает нужным и возможным выдвинуть. Партия вела диалог с людьми, которые и выдвинула их, которые абсолютно неприемлемы для Владимира Путина и его администрации. И большинство этих людей сегодня являются членами партии «Яблоко», депутатами партии «Яблоко», представляют партию в законодательных органах и представительных органах, являются участниками виднейших правозащитных организаций нашей страны. И все эти люди, их в списке партий, их 310 человек, большинство абсолютно неприемлемы для президента Российской Федерации Путина и его администрации. Переговоры велись еще с несколькими десятками человек, чье выдвижение для их сторонников и для партии «Яблоко» в большинстве случаев, не во всех, но в большинстве случаев, было желательно. По разным причинам, где-то политическим, где-то психологическим, где-то этическим, это выдвижение не состоялось. Мы хотели вывести на эти выборы полк, простите, выводим дивизион. Сколько смогли, столько выводим. Другой футбольной команды, другого воинского, демократического, гражданского подразделения на этих выборах нет. Мы кого-то разочаровали, простите нас, пожалуйста. Мы кого-то обидели, извините нас, пожалуйста.
Вот Навального обидели и получили пропуск на выборы. Есть такое мнение?
Есть такое мнение, что мнение, высказанное об Алексее Навальном, может высказывать любой политик, то, которое он считает нужным, и высказывать открыто. Не за углом, не на тайных переговорах, а открыто и публично. Что такое пропуск на выборы в Российской Федерации, знают все. В любую минуту партия «Яблоко» может быть закрыта решением Владимира Путина. В любую минуту, начиная с вчерашнего дня список партии «Яблоко» может получить отказ в регистрации Центральной избирательной комиссии, потому что кто-то в этом списке, в том числе присутствующий в этой студии, не устраивает президента Российской Федерации. И это событие может произойти в любой момент. Мы хотели вывести на выборы сразу чемпионов Европы. Сразу чемпионов Европы не получается. Или чемпионов России, будем говорить только о нашей стране. Но мы выводим команду, которая сегодня единственная и которая сегодня лучшая. Мы ваша сборная футбольная команда, другой нет. Не хотите бороться за эту футбольную команду, политическую команду, тогда не нужно быть даже на трибунах. Вообще, даже не нужно быть на трибунах. Если это все чужое, страна чужая, политика чужая, все, что происходит, нас не касается, тогда нужно уйти с трибун и перестать быть избирателями, и перестать быть участниками политической жизни. Если это ваша сборная, то тогда болельщики на трибунах и спортсмены на поле – это одна команда. Вот просто одна команда. Иначе не бывает, иначе невозможно. Вот эта команда вышла на выборы как смогла. Где-то побитая, где-то усеченная, где-то не самая сильная, другой нет. Хотите ослабить эту команду? Побейте нас камнями. Специалистов
могут просто проголосовать.
Специалистов против. Дофига. Просто дофига.
А давайте спросим специалиста. Константин, минута. А вас убедил Лев Шлосберг? Есть у них шансы?
Нет, не убедил. Вообще безальтернативность оказала Яблоку плохую услугу. Шлосберг, конечно, прекрасно говорит, но если бы Шлосберг был в тройке федеральной, это было бы другое Яблоко. Сейчас, мне кажется, Яблоко станет или не станет настоящей партией только тогда, когда переживет своего отца-основателя, первого лидера. Яблоко было, остается лидерской партией. Увы, не идеологической, а лидерской партией. И прихоти лидера, его симпатии, антипатии очень сильно влияют на политику партии и на кадровую политику партии. Когда Шлосберг говорит, что только люди, которые раздражают администрацию президента лично Путина, я бы усомнился, потому что в случае прохождения 5% барьера мы как раз увидим тех людей, которые вполне системные, вполне спокойные, отнюдь не буйные. То есть там нет тех людей, которых власть считает токсичными, за исключением, может быть, как раз Шлосберга. Что касается остальных, это разве не уступка, когда во главе партии стоит человек, не имеющий политического веса личного, да, а потом этот человек еще возглавляет список федеральный, единственный. То есть Рыбаков, при всем уважении к нему, хороший человек, но это место блюститель. Здесь председатель. То есть, условно говоря, у него нет антирейтинга, но и рейтинга нет. Что вы хотели сказать о этом решении? Что Рыбаков единственный возглавляет список.
Константин, минута закончилась. Я вижу, что можно и долго еще топтать яблоко, но я даю слово Льву Шлосбергу, так сказать, последний аргумент, последняя минута.
Это не последняя минута. Говорить буду не с Михаилом, буду говорить с гражданами России, которые вот здесь. Уважаемые друзья, последняя минута – это когда мы перестаем бороться и что-то делать. Это первое. А второе. Партию «Яблоко» можно обвинять в чем угодно, в том числе в каких-то ошибочных решениях. Всегда, да, как и любую действующую партию. Партию «Яблоко» нельзя обвинять в одном. Мы никогда не предавали идеалы, мы никогда ничего не украли у граждан страны, мы всегда говорили правду. За 27 лет существования партии партия ни разу не солгала людям. В том числе говорила вещи, которые людям неприятны, а потом становилось понятно, что это главные вещи в жизни. Председателю партии «Яблоко» Николаю Рыбакову доверена на этих выборах защита партии «Яблоко» в такой форме, как решила партия. Таково решение съезда партии. Кто понимает, тот поймет. Кто не понимает, поймет позже. Вся остальная партия «Яблоко» выходит на выборы везде, по всей стране. У нас 78 региональных организаций, 90 региональных групп создано, 310 кандидатов в списках и 161 в одномандатных округах. Вот такая сборная команда российских граждан выходит на эти выборы. Альтернатива очень простая. Или партия «Яблоко» в Государственной Думе, или ГУЛАГ во всей стране. Все. Никакой другой альтернативы нет. Выходите на выборы, голосуйте. На выборах побеждают не политики, на выборах побеждают избиратели. Если вы победите на выборах, то мы будем вашими представителями в Государственной Думе.
Ну что ж, да поможет вам умное голосование. Спасибо, Лев Шлосберг, спасибо, Константин Калачев. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.